Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 559-го дня войны. Главные новости вторника, 5 сентября.
Россия признала успехи украинских военных в Запорожье.
Новый министр обороны Украины вступит в должность 6 сентября. И в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев.
Украина обвинила российского олигарха Михаила Фридмана в финансировании агрессии.
Актер и писатель Стивен Фрай приехал в Киев провести саммит первых леди и джентльменов.
Теперь обо всех этих новостях подробнее и начнем, как всегда, с военной сводки.
Спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Павел Ковальчук сообщил, что украинские войска имеют успех в направлении Рабочина-Новопрокоповка на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах. Здесь важно, что сообщения украинского командования подтверждают независимые источники. Например, георесурс GeoConfirm в Твиттере написал, что украинские войска, вероятно, дошли до системы траншей второй линии Суровикина, так называемого села Вербовка. Бобовое, недалеко от Рабочина. Командующий группировки «Таврия» Александр Тарнавский говорит, что вооруженные силы Украины находятся между первой и второй линиями обороны российских войск. И, как сказал Тарнавский, на первую линию обороны Россия потратила около 60% времени и ресурсов, на вторую и третью совместно по 20%. Поэтому, теоретически, украинцы смогут быстрее их прорвать. Эту информацию подтверждает Институт изучения войны, это Вашингтонский исследовательский центр, который ежедневно публикует сводки о происходящих событиях на фронтах. И, как отмечается в последнем сообщении Института изучения войны, украинские войска расширяют брешь, которую они сделали в российском оборонительном периметре, и перебрасывают в эту зону больше военной техники и людей для того, чтобы развить тактический успех. Также Институт изучения войны говорит, что украинские войска придвигаются к селу Вербовое, то есть это Запорожье область, и если украинцы продолжат движение примерно еще на 50-75 километров вперед, они окажутся в идеальном положении для того, чтобы либо ударить на Мариуполь, либо выйти к Азовскому морю севернее, соответственно, перерезать пути снабжения по суше оккупированного Крыма и, соответственно, лишить подвоза по морю российские силы в этом регионе. Спикер сил обороны Таврического направления вооруженных сил Украины Александр Штупун сказал, что вторая линия обороны российских войск тоже достаточно мощная, хотя там ниже плотность минных полей, но все равно эта линия подготовлена хуже, чем первая линия обороны, которую украинцы, судя по всему, прорвали. Я процитирую Александра Штупуна. Единственное, что нам может сыграть на руку, это то, что траншеи, окопы и перекрытия не столь прочны.
Надо сказать, что успехи украинских вооруженных сил на запорожском направлении подтверждают фактически российское военное командование. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу, когда он проводил сегодня селекторное совещание с руководящим составом Минобороны России, сказал, цитирую Шойгу, «Наиболее напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении. Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов». Ну, в общем, это, конечно, опровергает слова его же начальника, потому что Путин регулярно заявляет о том, что никакое контрнаступление у Украины не получается, что там это провал, что ничего им не помогает, ни западная подготовка, ни западное оружие. Ну вот его же министр обороны говорит, что, оказывается, напряженная обстановка на запорожском направлении возникает потому, что бригады, которые там вводят в бой Украина, прошли подготовку под руководством западных инструкторов. То есть имеет значение западная помощь Украине военная даже в глазах Сергея Шойгу. При этом российское руководство все время пытается изобразить вооруженные силы Украины как некое сборище боевиков, националистов и так далее. Во всяком случае, Шойгу говорит на том же совещании, пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за победы. Ну, то есть, как мы уже говорили раньше в наших подкастах, постоянно в информационное поле вбрасываются определения, которые полностью извращают суть происходящего. То есть невооруженные силы Украины, кадровые военные этой страны обороняют свою территорию от наступающего агрессора или от агрессора, который занял часть этой территории, а некие боевики, националисты и так далее совершают теракты. Очевидно совершенно, что все это проводится в рамках того же самого программирования российского слушателя и зрителя, ну и вполне возможно это в русле того, что постоянно говорит Владимир Путин. Путин очередной раз сказал, что Зеленский своей деятельностью прикрывает героизацию нацизма. Он говорит, западные кураторы прикрывают античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства. Это он сказал в эфире российского государственного телевидения. Ну и по его мнению, ситуация в высшей степени отвратительна и так далее. Этнический еврей, он сказал, прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине. Ну, в общем, мы знаем, что Путин – это такой историк-любитель, и вот он настолько любитель, что создает сейчас в России своим распоряжением Национальный центр исторической памяти, естественно, опять же, с отсылками ко Второй мировой войне, и объясняет это тем, что нужно жесткое напоминание, цитирую, тем, кто забыл историю, с помощью демонстрации приказов нацистского командования, ну и так далее. В общем, очевидно совершенно, что для российского руководства накачивание информационного поля такими определениями вооруженных сил Украины, такими определениями властей Украины очень важно.
Я добавлю, что российский официоз просто вот заходится в восторге от сообщения газеты «Гардиан», сообщившей о том, что в Украине был подбит танк «Челленджер». Это британский танк. Все Украина, судя по всему, получила около полутора десятков этих танков, достаточно старых. И вот российская пропаганда с радостью декларирует, что вот лучший в мире танк, хотя раньше лучшим в мире танк был «Армата» или там Т-90, вот лучший в мире танк уничтожен. Но важный момент, который российская пропаганда забывает, о том, что весь экипаж уцелел этого подбитого танка, в отличие от экипажей российских танков, которые погибают практически полностью. Еще одно сообщение о ходе боевых действий. Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире марафона «Единые новости» сказала: «Наступление – это длительные процессы, война – это долго. Сейчас мы видим, что наше наступление идет. Например, в одном месте прошли определенные рубежи, в другом – первую линию обороны. Двигаемся дальше, но человек, который просто читает новости, этого не видит, не чувствует. Ему кажется, что вроде бы все долго происходит. На самом деле это очень динамичный, активный процесс, и, поверьте, воюющим людям так не кажется». Российские власти сообщили, что ПВО российские сбили 3 беспилотника, которые пытались атаковать Москву, и вроде бы беспилотник сбит в Белгородской области. И появилось еще одно интересное сообщение. Радио «Свобода» сообщило, что вблизи резиденции Путина в Новоогарево в Московской области установили систему ПВО «Панцирь-С1».
Да, и на самом деле, по-моему, как раз с этими системами российская пропаганда проиллюстрировала, что теперь Москва может спать спокойно, хотя на самом деле это только Путин может спать спокойно. При этом президент Украины, в отличие от Владимира Путина, все время ездит на передовую. И только что буквально в рамках рабочей поездки в Донецкую область он посетил боевые бригады, которые наступают на Бахмутском направлении. Сразу несколько подразделений украинских военных он проинспектировал, посмотрел, встретился с командующим сухопутными войсками вооруженных сил Украины, там же как раз с Сырским, которого ты, Саша, упоминал. Также Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины, и на самом деле это уже будет 6 числа обсуждено. А сегодня Верховная Рада Украины поддержала отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Алексей Резников, конечно же, уже вписал себя в историю. Он военный министр обороны Украины, который все это время с начала российской агрессии постоянно поддерживал контакт со своими коллегами в Европе и в США, который, собственно, был в той команде, которая добивалась увеличения военной помощи Украине. Ну и Рустем Умеров был и предпринимателем, и инвестором, и меценатом. Но еще важно, он был, во-первых, переговорщиком на ранних переговорах с Россией. он представляет крымско-татарский народ, и он был делегатом Курултая крымско-татарского народа. Он очень опытный переговорщик, это правда. Очень много всяческой посреднической деятельности было за ним, а теперь он возглавит Министерство обороны Украины.
Ну, украинские медиа утверждают, что одной из причин отставки Резникова стало то, что его министерство стало как бы эпицентром двух, как минимум, крупных коррупционных скандалов. Коррупция – это проклятие Украины, об этом говорится очень давно из самых высоких трибун. И вот президент Литвы Гитанас Науседа заявил литовской телекомпании ЛРТ, что коррупционные скандалы украинские существенно влияют на страны Запада, которые принимают решения о поставках оружия. Я процитирую. Это очень важная причина, поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроение своего общества и мнение избирателей. Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, куда направлена помощь, происходит очень заметный коррупционный скандал. Это огромный удар по репутации этого государства. Глава Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Александр Новиков сообщил, что в реестре лиц, которые совершили коррупционные преступления, 46 тысяч имен. То есть эти лица теоретически, во всяком случае, не должны занимать какие-то государственные посты, связанные с бюджетными ресурсами.
Ты упомянул литовского президента. Собственно, мы переходим к международной тематике и международной реакции, как мы всегда анонсируем, на события в Украине. Ну, в частности, например, в Украине очень серьезное негодование вызвало недавнее заявление главы спецкомиссии ООН Эрика Месса о том, что в Организации Объединенных Наций пока не увидели достаточных доказательств намерения России вести геноцидную войну против украинского народа. Хотя расследование продолжается, на это очень резко отреагировали в Киеве, в частности, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что такая позиция ООН сопоставима с политической беззубостью и является косвенным поощрением преступника. Глава комиссии ООН прямо говорит, что не видит намерения совершить геноцидные преступления со стороны России против украинских граждан. Я напомню, что вообще некоторые международные организации уже делали вывод о том, что определенные действия России в Украине вполне подходят под определение попыток геноцида или организации геноцида. Но вот пока у ООН есть такая позиция, ООН, я напомню, пытается все время несколько лавировать между Россией и Украиной, несмотря на то, что Генассамблея двумя резолюциями как минимум осудила российскую агрессию, он пытается восстановить зерновую сделку, а Турция, которая была одной из стран-организаторов этой сделки, предпринимает непосредственные для этого усилия. Только что Путин и Эрдоган встречались в Сочи. Надо сказать, что у Реджеп Тайпа Эрдогана выводы после этой встречи были очень неутешительные. Он, в общем, переложил на Украину часть ответственности за то, что эта зерновая сделка сорвалась. Но, в общем, на самом деле, это, конечно, часть тоже политики Эрдогана, который пытается лавировать между двумя странами. Он считает, в частности, что Украине необходимо смягчить свой подход для возобновления зерновой сделки. Ну, а то, что Россия, собственно, ведет войну, блокирует украинские порты, уничтожает зернохранилища и так далее, он как-то забыл упомянуть. Ну, и он отдает должное Путину, который заявляет, что не подлежит одобрению отправка 44% зерна в европейские страны и так далее. Ну, вот он говорит, Эрдоган, с турецкой стороны, я верю, что в ближайшее время мы сможем достичь решения, которое оправдает ожидания в отношении зерновой сделки. Но надо сказать, что ему сразу же ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал, что позиция Украины – это не быть заложниками российского шантажа. Он при этом признает, Кулеба, что у Киева были плодотворные контакты с турецкой стороной. Сейчас я цитирую министра в преддверии встречи Путина и Эрдогана. «Мы четко донесли свою позицию, все разъяснили, и наша позиция справедлива». В то же время Дмитрий Кулеба напоминает, что никаких санкций против сельскохозяйственной продукции России на самом деле нет, и это спекуляции России. При этом есть санкции против российских банков, которые затрагивают, естественно, и платежи по сельхозпродукции и так далее. В частности, вот мы говорили как-то, что Россельхозбанк был объектом возможные сделки по его подключению к SWIFT-у обратно. У него есть, в принципе, свои другие пути переводить деньги, но ясно, что эта встреча Путина и Эрдогана пока ни к чему не привела, а Украина пытается сама что-то делать. Я напомню, что в течение августа из Одессы вышли 2 судна с сельхозпродукцией украинской уже не в рамках этой зерновой сделки.
Важно добавить, что российский сельскохозяйственный экспорт и иностранный сельскохозяйственный импорт, продовольственный импорт в Россию не попадают под действие международных санкций. Никогда не попадали. Вообще никогда международные санкции Запада не затрагивали экспорт продовольствия и лекарств. Это очень важно помнить, хотя Путин регулярно говорит обратное.
Путин регулярно говорит и то, что Украина ведет себя неответственно в сфере энергетики. Он тут сказал, предпринимаются попытки атак на турецкий поток и на голубой поток, по которым поставляется газ в Турецкую республику из России. Потом он, правда, сказал, что это на корабли, которые охраняют эти самые потоки, предпринимаются атаки. Ну, естественно, поскольку все услышали первую фразу про атаки на сами трубопроводы, все так и написали, и сегодня Дмитрию Пескову пришлось всех отчитывать. Он сказал, вчера вы все совершенно некорректно выслушали слова президента, я сейчас цитирую пресс-секретаря Кремля, если вы еще раз их переслушаете или ознакомитесь со словами на сайте, вы увидите, что президент говорил о нападениях на те корабли наши, которые охраняют эти трубопроводы. Ну вот очередной такой конфуз. Здесь мы переходим к иностранной помощи, военной помощи Украине. Украина рассчитывает, что Германия в ближайшее время может принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет «Таурус». Об этом тоже заявил Дмитрий Кулеба сегодня. Он сказал, мы рассчитываем, что канцлер как можно скорее примет решение. И надо сказать, что прямо говорить о том, что Шольц сейчас блокирует передачу ракет, было бы контрпродуктивно. Это могут себе позволить только те, кто действует во внутренней политике Германии.
В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия передала Украине 1000 новых боеприпасов для самохода «Гепард». Это машины ПВО, которые призваны сопровождать танки, защищать от угроз с воздуха. Бельгия, согласно бельгийской газете «Леко», выкупила у Германии 8 ракет «Земля-воздух» «Си Спэрроу», которые будут поставлены Украину. И вообще, как опять же пишет газета, планируется, что Украина получит от Бельгии вооружение на сумму 150 миллионов евро. Американское издание Defense News сообщило, что компания Patria, это финская компания, производящая очень хорошие бронемашины, выразила интерес к созданию производства этих машин на территории Украины. Подобные заявления уже делались немецкими и шведскими компаниями. Напомню, что это такая колесная бронемашина, которая Финляндия экспортирует во многие страны мира.
Интересно, что Финляндия вот только что буквально вступила в НАТО, и если это намерение будет осуществлено, то Украина еще больше будет технически интегрирована в Североатлантический альянс, производя у себя бронемашины, которые вполне соответствуют требованиям НАТО. В общем, это, конечно же, в ту же копилку, что украинские военные готовятся с Западом, украинские вооруженные силы снабжаются западным оружием. И, конечно же, это все помогает Украине более быть готовой к отражению агрессии, к освобождению своих территорий. При этом США вроде как планируют впервые отправить в Украину бронебойные боеприпасы, которые содержат обедненный уран. Это будут боеприпасы к танкам «Абрамс», которые, по словам источников агентства Рейтер, должны быть поставлены в Украину в ближайшие недели. И пакет помощи, в котором будут эти бронебойные боеприпасы, его стоимость составит от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что в него войдет. Сейчас пока еще уточняется итоговая стоимость этого пакета, но очевидно, что скоро от Вашингтона к Киеву поступит какое-то довольно принципиально новое вооружение, вот как я уже сказал, боеприпасы с объединенным ураном.
Кстати, вот российская пропаганда также регулярно разгоняет слухи о том, что вот этот объединенный уран, естественно, приведет к страшному радиоактивному заражению, вплоть до того, что облако радиоактивной пыли от этих снарядов поползет на всю Европу и все там уничтожит, как после Чернобыля. Это полная чепуха. Собственно, радиоактивности в этих снарядах очень немного. Единственный ущерб, который они могут нанести, если вот этот наконечник из объединенного урана попадут куда-нибудь к источнику воды, да и то уровень загрязнения, как показывали как минимум два исследования, проведенные по заказу, он будет очень низким, в принципе, сопоставим с природным уровнем радиации. МИД Кубы, наверное, впервые мы в нашем подкасте сообщаем о новостях из Кубы, заявил, что Россия вербует граждан Кубы для войны против Украины, и в первую очередь интерес вызывали кубинцы, которые живут в России, а также были попытки вербовки кубинцев, живущих, собственно, на самом острове. Куба вообще на протяжении всей этой войны декларативно поддерживала позицию России, но надо сказать, что во время голосования в ООН она все время воздерживалась. То есть ни одного голоса в поддержку агрессии она официально не дала. Хотя вот лидеры Кубы регулярно декларировали, что поддерживают Россию в противостояние с Западом, как они говорили. Но вот впервые кубинцы возмутились тем, как действует российское государство. Такого вот я не припомню.
Многие, кстати, страны пытаются пресечь возможности помощи России как с помощью там вербовки людей, так и другими путями. При этом помощь агрессору может быть совершенно скрытой, но Украина пытается все время расследовать эти случаи, когда люди, например, находящиеся на Западе или не поддерживающие на словах российскую агрессию, на самом деле вполне ей помогают. Это я о чем? Служба безопасности Украины сообщила, что задокументировала, как они сказали, преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, который, кстати, является уроженцем Львова. Они считают, что он причастен к финансированию войны против Украины. Это сегодня СБУ сообщило на своем сайте. Цитирую. «С начала полномасштабного вторжения России Фридман влил около 2 миллиардов рублей в несколько военных заводов страны-агрессора. Среди них Тульский патронный завод, Уральский оптико-механический завод имени Яламова. И, в общем, есть еще другие производства. Кроме того, страховые компании Михаила Фридмана взяли на себя страхование военной техники и жизнь и здоровье российских военнослужащих, которых, естественно, СБУ называют захватчиками. И, в общем, объявлено Фридману о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины «Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ Украины». В общем, это серьезное обвинение, и это, мягко говоря, не поможет Михаилу Фридману выйти из-под западных санкций, которые, как мы знаем, на него тоже наложены.
Но он продолжает жить в Лондоне, насколько известно. Ну и переходим к нашей традиционной рубрике «Кого, где, за что». Необычный фигурант этой рубрики – генерал Армагеддон Сергей Суровикин. Газета «Нью-Йорк Таймс», ссылка на свои источники в России, сообщает, что Суровикин обрел свободу, где он находился где-то в заключении в неизвестном месте на протяжении долгого времени. И якобы, опять же цитирую «Нью-Йорк Таймс», он сохранил свое генеральское звание, но больше не имеет карьерных перспектив. Напомню, что он был командующим военно-космическими силами России, а позже фактически стал главнокомандующим российским, вот, руководил вторжением в Украину. Его исчезновение таинственно произошло после мятежа Пригожина. Напомню, что раньше фотографию Суровикина в штатском с женой опубликовала Ксения Собчак.
Ну, продолжая рубрику «Кого, где, за что», в России объявили нежелательной британскую неправительственную организацию транспортных рабочих. Это напрямую связано с войной в Украине, потому что, собственно, обвинила Генпрокуратура России эту британскую организацию транспортных рабочих в том, что Россию она по всему миру более или менее преследует. Например, подконтрольные профсоюзы в иностранных портах срывали разгрузку заходивших в них российских судов. А также, в общем, эта организация проводит кампанию солидарности с украинскими транспортниками, собирает финансовые средства для последующей отправки в Украину. В общем, британская организация International Transport Workers Federation, она, по мнению Генпрокуратуры, теперь все нежелательное на территории России. Но пока британцев признают нежелательными в России, в Украине изо всех сил признают их желательными. Мы помним, как Лондон помогал Киеву с самого начала российской агрессии. А теперь британский актер и писатель Стивен Фрай приехал в Киев и проведет он там саммит первых леди и джентльменов. Об этом сообщил Фрай у себя в Инстаграме. Он сначала опубликовал фотографии из поезда украинских железных дорог. Он ехал из Польши в Киев. Дальше он видел непосредственно, в общем, войну своими глазами. Он видел операцию раненого бойца в украинском госпитале во время воздушной тревоги. И этот третий саммит первых леди и джентльменов начнется завтра в Киеве. Его планируют посетить, ну, в частности, жена президента Сербии Тамара Вучич, муж президента Словении Алеш Мусар, муж президента Словакии Юрай Ризман и жена как раз президента Литвы, которого мы сегодня упоминали, Диана Науседене. И саммит, что важно, будет посвящен обсуждению вопросов ментального здоровья. Я думаю, что это, да, одна из самых больших проблем сейчас у человечества. На этом довольно приятном сообщении о приезде Фрая в Киев мы завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Слушайте нас, пожалуйста, на сайте «Голос Америки», а также на платформах. Подписывайтесь Google и Apple. Этот выпуск для вас провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание.
До свидания. Продолжим завтра.